Давайте, если у вас есть, конечно, такое желание, искренне от всего сердца скажем слава Богу. Это огромная привилегия быть в Доме Божьем. Наверное, я не устану это повторять, потому что на самом деле каждый день он драгоценен в глазах Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы начинаем анализировать и смотреть в свою жизнь, то я лично понимаю, что каждый день он приготовлен Богом для чего-то. И сегодня я хотел бы, да, может быть, короткой проповеди, но порассуждать, а что же такое жизнь? Для чего она нужна каждому из нас? И на самом ли деле, правильно ли мы распоряжаемся тем драгоценным даром, который дал нам Господь? Зададим себе вопросы, постараемся ответить, может быть, в формате этой проповеди, о том, что говорит Библия, каждый из нас, что для каждого из нас жизнь. Вы знаете, иногда молодые люди говорят следующим образом: а меня никто не спрашивал, когда меня рожала мама, я родился, и вот я и живу. И что хотите со мной, то и делайте. Вот такой я есть, какой родился. Имеет право на существование. Мы не давали добро родиться нам или нет, и какими нам быть. Мы родились и вроде бы как бы начали жить. Когда я был молодым, очень молодым, может быть, в детстве, знаете, я всегда мечтал побыстрее вырасти. Я думаю, вот когда я стану, знаете, самостоятельным человеком, молодым, в средних годах, может, даже и взрослым, вот я буду делать то, что мне хочется. Я буду поступать так, как я захочу. Мной никто не будет командовать. Я буду делать то, что я хочу. Вот тогда я по-настоящему заживу. А то, понимаешь ли, ходи в эту школу каждый день. 3 месяца каникулов дали летом, остальное так, перебьетесь понедельки там среди четверти. Вот что за жизнь. Я мечтал и думал, ну когда же это придет, жизнь наконец-таки. Знаете, когда я немножко повзрослел, я мечтаю: Господи, вот там же была жизнь. О тебе заботятся, кормят тебя, поят, все делают за тебя. Ты только живи, наслаждайся, радуйся, получай удовлетворение. И когда беду какую-то сделал, накажут, но, знаете, так не сильно любя, все равно в назидание. Слава Богу, хорошо. Вот думаю, вот тогда-то по-настоящему была жизнь. Знаете, когда мне было где-то 15 лет, я свои переживания делюсь, наверное, с кем-то они будут похожими. Я долго не мог понять и удивлялся, когда умирал человек, и моя мама с папой, или, ну, вообще люди говорили: ой-ой-ой, таким молодым умер, только 50 лет исполнилось и умер. Я искренне не мог понять, думаю, какой молодой, 50 лет, слушай, столько прожил на земле и молодой еще. И так еще плачут по нем, сокрушаются. Я искренне вам говорю, я не мог никак сообразить. Думаю, ну, странные эти взрослые люди. Когда 50 лет, ну, думаю, мне бы столько прожить, и слава Богу. Ну, сейчас я так уже не думаю. Когда обращаешь внимание на пожилых людей или общаешься с ними в общении, посещении, еще где-то встрече, мне очень нравятся пожилые люди. И знаете, они очень часто говорят такое выражение: я не знаю, когда эта жизнь пролетела. Как мгновение. Очень разнообразно можно посмотреть на жизнь. Что же говорит Священное Писание о жизни? Я несколько коротко, не все, конечно же, очень много Библия говорит. Библия разделяет земную жизнь, духовную жизнь, и много говорит о вечной жизни. И о земной жизни Писание говорит, что это пар, являющийся на какое? Малое время. И я слышал даже такую песню в современных уже исполнениях, что наша жизнь, она как пар. Без Бога жизнь – один кошмар. Там дальше слова о последнем времени, о том, что на самом деле без Бога жизни вообще не может быть. Еще Слово Божие говорит о Библии, что дней наших 70, а при большей крепости сколько? 80. И дальше лучшее из них время что? Труд и болезни. Тоже можно над этим долго рассуждать, интересное место Писания, но это говорит о том, что Бог ограничил лета жизни человека. 70, при большей крепости 80. Хочу сразу оговориться, кто-то и больше живет по милости Божией и в Божьих руках день нашего рождения и день смерти. Библия очень много говорит о том, что мы странники и пришельцы. Кто-то говорит проходимцы, но это неверно, это не библейское выражение. Мы странники и пришельцы на этой земле. И вы знаете, очень так посмотришь на жизнь и думаешь, ну странник, пришелец, 70 при большей крепости, послушаешь пожилых людей, ну быстро пролетает жизнь, что успеть, как успеть, что делать, за что хвататься, куда бежать, что же, ну, дальше делать. Когда мы смотрим в Писание, и Библия говорит о духовной жизни, то интересно, что очень много говорится о том, что является источником жизни. И Библия говорит в книге притчи, что больше всего хранимого храни что? Сердце свое. Почему? Потому что из него источник жизни, из него исходит жизнь. Много говорит о том, что праведность, она ведет к жизни. Страх Господень, он также является источником жизни. Я не буду говорить о том, как много Писание говорит о вечной жизни. Четко, конкретно, радикально, ясно, без всяких оговорок. Вечная жизнь, она существует, есть. И вопрос у нас, где мы будем, когда наша земная жизнь закончится? Когда мы читаем Евангелие, там четко, очень четко, и много мы видим, когда люди приходили, что нужно иметь, у Иисуса спрашивали, что нужно сделать, чтобы иметь жизнь вечную. И разные слои населения, если можно так выразиться, подходили, различные люди, и богатые, и бедные, исполняющие заповеди, и не исполняющие заповеди, и приходили и спрашивали, что же нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную. И в одном из своих ответов, когда ученики задавали Иисусу вопрос, и в частности Фома, Господи, он говорит, я не знаю, куда ты идешь, и мы не знаем. И как мы можем знать этот путь? Он говорил им о своих страданиях, но Иисус сказал ему очень знакомые нам слова. Я путь и истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Мы слышали уже этот стих Писания, ключевой, возможно, золотой, если позволите так сказать. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Наша жизнь, по-настоящему духовная жизнь, да и вообще, мы по-настоящему начинаем жить даже здесь на земле, только тогда, когда мы встретились с Иисусом. Когда мы поняли, что вот это тот, на которого я должен смотреть, которому я должен подражать, в чей образ я должен просто стремиться быть похожим. И тогда открывается узкий, но прямой путь, ведущий жизнь вечную. Это не широкая палитра, скажем, каких-то развлечений, удовольствий. Нет, это радость, мир и праведность в Духе Святом. И когда мы стали на этот путь, это самое благословенное время, которое мы можем иметь здесь, на земле и впоследствии в вечности. И встреча с Иисусом должна произойти у каждого из нас. И когда мы, большинство здесь верующих людей, однажды поняли, и Дух Святой достучался до нашего сердца, мы сказали, кто-то побежал, кто-то, наоборот, закрылся от всех, кто-то склонился дома на колени, кто-то пришел в церковь и вышел сюда вперед. У каждого из нас это своя история и свое свидетельство, как Бог спас нас. Но мы сказали приблизительно похожие слова. «Иисус, прости меня, я грешник». Я признаю, что Ты умер на кресте за меня, за мои грехи, и позволь мне с сегодняшнего дня изменить свою жизнь. Я не хочу так больше жить, я не соглашаюсь с этой действительностью, которая есть, и я хочу жить новой жизнью, возрожденной в Иисусе Христе. И мы начали следовать за Ним. Вы знаете, а что дальше? И снова у каждого совершенно по-разному. Я хотел бы обратить внимание на одну историю. Мы знаем ее, и я хотел просто напомнить ее нам. Это история Савла. Савл был иудейский учитель и ревнитель отеческих преданий, гонитель церкви и учеников Иисуса Христа. Когда убивали Стефана, он одобрял убиение его. И интересно написано, что в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные, сделали великий плач по нем. А Савл терзал церковь, входя в дома и влача мужчин и женщин, отдавал в темницы. В 9 главе Деяния апостолов мы читаем, Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику, выпросил у него письма в Дамаск к синагогам и последовал туда для того, чтобы снова мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим и там мучить и издеваться. Это был человек, который искренне заблуждался, я могу сегодня так сказать, который не мог понять той простой истины, которая открылась ученикам Иисуса Христа, о жизни Иисуса Христа, его смерти и воскресения. И вы знаете, что когда он шел в Дамаск, и по пути осиял его свет великий. И он говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Голос услышал. Все, кто был вокруг него, они оторопели, потому что слышали голос, но никого не видели вокруг. «Савл, что ты гонишь меня?» Он говорит: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь». Савл очень быстро все понял. Я думаю, что на протяжении долгого времени Иисус уже стучал в его жизнь. Но нужна была эта остановка. «Что ты гонишь меня? Что ты делаешь, Савл? Послушай, это мои дети, это мои ученики». И здесь происходит покаяние, искреннее возрождение. И он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Я хотел бы на этом месте остановиться. Историю Савла. «Что повелишь мне делать?» Вы знаете, после того, как каждый из нас мы покаялись, после того, как мы осознали груз проблем, греха, беззакония, нечистоты, проклятия, от которых избавил нас Господь, один вопрос должен звучать у каждого из нас, рожденных свыше людей. «Господи, что повелишь мне делать?» Вы скажете, мы, конечно же, задавали этот вопрос и получили на него ответ. «Иди и впредь не греши». Конечно, да и аминь. Грешник, и он становится прощенным только после того, как он не просто признает себя грешником, а когда он оставляет грех, когда он избавляется от греха, и тогда он может по-настоящему называться принявшим Иисуса Христа и оставившим беззаконие и грех. «Что повелишь мне делать?» Бог производил работу над Павлом. Он дал ему новое имя и сказал: «Отныне ты будешь Павел. Ты был Савлом, но с сегодняшнего дня ты будешь Павел». И вы знаете, когда я смотрю на историю жизни апостола Павла, это неугомонный человек, позвольте так выразиться. Каждый день он что-то делает. Каждый день из Иудеи в Самарию, из Самарии в Галилею, из Галилеи снова в Иудею. Послание пишет, церкви посещает, за больных молится, проповедует в синагогах каждый день. При этом работает своими руками, шьет палатки, переживает различные трудности, кораблекрушения, темницы, гонения, побои. Казалось бы, все это в одном человеке. «Павел, Савл, задумайся, зачем тебе это?» Намного проще прийти в Листру, организовать церковь. Ты хороший проповедник, ты уже имеешь репутацию. Давай, организуй церковь, живи, распространяй Евангелие. Зачем тебе и в стуж, и в зной, и холод, и куда-то идти, спешить, торопиться? Зачем? Павел, послушай, у тебя болезни, ты сам о них пишешь. Зачем тебе это нужно? Он говорит, я не могу. Я по-другому просто не могу, я не хочу, потому что Иисус, Он избавил меня. Он дал мне новое рождение, и я сегодня хочу быть учеником Его. Так как я гнал церковь, так как я был противником церкви, так как я был против Иисуса Христа, сегодня я хочу все сделать, чтобы на самом деле Иисус Христос, Он превознесся, и Он был во мне. И на определенном этапе своей жизни этот апостол Павел, который раньше гнал церковь, он говорит уже, а для меня жизнь, а для меня жизнь. Я не знаю, что для вас, дорогие римляне, Филиппы, я не знаю, Колоссены, я не знаю, что для вас жизнь. Может быть, это идолы, которых вы избрали, может быть, это еще что-то, что вы приняли, может быть, это ваша суета, дома, семьи, я не знаю, что для вас есть жизнь. Для меня жизнь – Христос. Для меня жизнь – Христос. В другом послании он говорит, уже не я живу. Я не делаю то, что я хочу, другими словами. Я встаю утром и не знаю, где я буду вечером. Я не знаю, каким образом Дух Божий меня поведет. Мы желали пойти, но не допустил, повел в другую сторону. Я не знаю, почему. Потому что живет во мне Христос. Он живет во мне, Он есть жизнь моя. Вы знаете, мне сегодня хочется прежде всего самому себе, а потом остальным моим братьям и сестрам просто кричать и говорить, что есть жизнь для меня. Насколько мы привыкаем порой к традиционной религии, к обрядовому христианству. Мы знаем, как прийти в церковь, как уйти. Когда поднять руки, когда не поднять руки. Мы знаем, когда нужно молиться и как нужно молиться. Но есть ли жизнь во мне? Могу ли я сегодня с этой радостью, с этой благой вестью бежать по улицам и говорить, дорогие близкие мои, родные, те, кто рядом со мной, это Иисус, которого вы, может быть, гоните. Это Иисус, который избавил меня. Он дает жизнь вечную, Он дает искупление, Он дает спасение, просыпаясь рано утром и ложась поздно вечером с одним желанием. Что повелишь мне делать? Что повелишь мне делать? В послании к римлянам тот же апостол Павел, он пишет такие стихи, в которых заключено очень много, и можно целую проповедь говорить. «Ибо все из Него, то есть из Иисуса, им и к Нему». Как много в этих словах. «Все из Него, им и к Нему». Даже если мы что-то делаем ради Него или ради имени Его, то это не принадлежит нам. Мы выполняем то, что мы должны делать. Мы не делаем чего-то сверхъестественного. Наблюдая за жизнью апостола Павла, ну кто как не он? Он мог бы сказать, послушайте, ну такая хорошая евангелизация, миссия, распространение Евангелия. Братья, ну освободите меня, дайте мне какую-то хорошую зарплату, я буду или нехорошую, буду сидеть, управлять, тут организую что-то. Нет. Идет, проповедует, открывает церкви, посещает их, заботится, каждый день в трудах, в проповеди Евангелия, язычникам, не чуждаясь, идет к этим идолам, рассматривает их, вникает, что-то проповедует, люди каются, сила Божия является. Почему? Потому что жизнь – Христос, ибо все от Него, им и к Нему.